Бог есть любовь, надо понять. Какая любовь? Любовь здравая, разумная. Бог любовь есть. Следовательно, Он готов каждому из нас дать все. Вы слышите, все блага, все земные и небесные. Все дать нам. И если не дает, то, наверное, что-то Он в нас видит. Посмотрите, как иногда бывает с человечком. Был ничего и человек, кажется. Подняли на ступеньку на две. И кем стал? К нему и на козе не подъедешь. Как говорят, Боже мой, был человек, как говорят, а стал скотина. Вы слышите, что с нами происходит? Мы не знаем, как себя поведет. Вот человек скромно живет, дай ему сейчас богатство, и он с ума сойдет от своей гордыни и так далее. Нужна все-таки вера нам. Вера нужна в том, что Бог есть любовь, и что Он готов дать нам все, что можно дать. Вот, сама любовь, готов все дать. И если этого нет, то, видимо, есть серьезные причины. Что такое скорбь? Часто говорят, Бог наказал. Боже мой, какое безумие, какое оскорбление Бога. Бог – это врач. Разве хирург наказывает, когда режет человека, да еще вырезает из него что-нибудь? Это он наказывает, да? До чего же мы дошли? До какого примитивного сознания? Удивляться приходится. Еще бы инопланетянин посмотрит. Пришли два человека к этому в белом халате. Одного тут же на курорт, а другого на стол, да еще начинает резать его. Скажет, ну, первый, наверное, угодил ему. Слава тебе, Господи, наверное. А второй, ясно, насолил ему, если режет его. А на самом деле, на самом-то деле, у первого туберкулез легкий. И он его посылал, конечно, в санатории. А у второго острый аппендицит. Надо немедленно делать операцию, резать. Если бы мы поняли, что все те скорби, которые случаются с нами, это есть не наказание Божие, это есть не что иное, как следствие наших духовных болезней. Болезни. Только Бог, как врач, знает, какое лекарство лучше дать. Если бы мы так понимали, если бы мы так относились, то мы действительно тогда молились Богу в любой скорби. Господи, достойное по делам получаю своим. Ты знаешь, что мне лучше сделать. Благодарю Тебя, Господи. Да, помилуй меня. В скорбях, в перенесении скорбей есть три ступени. Ну, поскольку зашла об этом речь. И очень важно их знать. Первое – ну, просто терпеть. Ну, а куда денешься? Ну, хоть не роптать. На Бога, на людей. Вторая ступень – очень важная и необходимая. Это вот та, которую приходится сейчас повторять много раз. Осознать, что достойное по делам своим я получаю. Тот человек, который сознательно скажет это, увидит это, почувствует огромное облегчение. Но есть еще третья ступень. Если кто сможет на нее взойти, тот в скорби найдет рай Божий. Это третья ступень. Слава тебе, Господи, что ты послал мне эту скорбь. Благодарю Тебя, ибо я знаю, что Ты – любовь. И Ты мне даешь хоть немножко за свои грехи пострадать. Ты пострадал за наши, а мне хоть за свои. Слава Тебе, Господи! И вот совет, практичный совет, практический совет, пожалуйста, стоит запомнить, когда что-то очень тяжело на душе. Отец происходит что-то, такие неприятности большие. Совет, святоотеческий совет, стоит запомнить. Надо начать повторять. Сначала, может быть, только одним языком, потом умом, потом и сердцем. Слава Тебе, Господи! Благодарю Тебя, Господи! Сколько раз повторять? 20, 40, 100, 200. И увидит опыт, говорит, опыт уже огромного числа людей, говорит, скорбь, как внутреннее состояние души, уходит. Уходит. Это изумительный рецепт, который знают только христиане. Только христиане знают этот рецепт. Знаете, как кулинарный? Вот знает кучка небольшая, и все. Только христиане. Но, к сожалению, редко кто пользуется этим. Мы сами себя мучаем. Чем? Вот же, есть же лекарство, вот таблетка. У тебя голова болит? Ну, выпей. Нет. Да выпей, ну что ты? Слава Тебе, Господи! Благодарю Тебя, Господи! Тысячу раз! И увидите, религия – это опыт. Это опыт. И вот один из опытов, который следует провести каждому христианину. И я думаю, мы тогда можем и друг другу как помочь этим же советом, и вообще другим людям даже можем помочь. Дай Бог, чтобы это делали. Ну, что же, спасибо вам. Спасибо вам большое.
Спасибо вам, Алексей Ильич. По ходу вашей лекции уже стали возникать вопросы. Вопрос, связанный с лекцией, о том, что вы сказали, касательно детей в храме. Не совсем понятно, как быть с детьми в храме. Конечно, они не должны мешать молящимся, но они не могут стоять во струнке 2 часа, как взрослые. Если так, как в школе, то на радость первого возраста подростка они получат отвращение в храм. И молитвы. Если же выводить ребенка, например, на улицу, то в каком положении оказывается мама? Она на несколько лет оказывается лишена литургии. Разве нельзя позволить маленькому ребенку временами походить по храму, и ему все же интересно, только чтобы не шумело и не балкалось?
А в это время, когда ребенок ходит, мама молится, она не в храме, и пусть себя не обманывает. Я удивляюсь, непонимание какое. Да, увы, маме да. Приходится так, что она будет редко в храме. Но она в храме только тогда, когда она может молиться, а не бегать за ним и не смотреть, куда он побежал, хватать его. Не только она не в храме. Она и множество других людей, которые вокруг, выводит этим самым из храма. Они уже не в храме, а они с этим ребенком. Вот в чем дело. Это опасное дело. Что вы? Нельзя своих детей делать орудием бесов. Орудием бесов, надо же это понять. Задача бесов – не дать молиться людям. И здесь, пожалуйста, вам. Бегает себе, как? Все, все. Люди уже не молятся. Да, ну что ж, потерпи. Потерпи немножко. Приучай постепенно. Зайди на 10 минут. Зайди на 15 минут. Постепенно, постепенно приучать надо. Иногда можно видеть просто удивительное явление, когда ребеночек, ему еще не знаю, 4 года, стоит, великолепно стоит. Почему? Постоянно. Понемногу приучают ребенка. А это не приучение совсем. Нельзя так делать. Что вы? Это опасное явление. К сожалению, вот, вы знаете, ну он же ангелочек. На это приходится сказать, с какими крылышками, беленькими или черными, когда он по храму бегает. Совсем забыли, что мы делаем. В общем, одним словом, нельзя служить врагам рода человеческого. Вот так.
Уважаемый Алексей Ильич, как забрать мысль человека из сердца?
Ну, слушайте, ну, такие вопросы вы задаете. Ну, разве это можно ответить в такой общей форме, не зная человека? не зная степени его вовлеченности в эту секту, не зная, какая это секта. Ну что вы, ну разве это можно? Такие вопросы. Вы слышите? Это самое общее. Я скажу, можно убивать? Скажите мне. Все скажут, нет, нет. Как нет? Как нет? Преподобный Сергий послал монаха даже, и он тут же поразил. Все зависит от чего? От множества условий, так и здесь. Ну что, разве можно такой вопрос ответить? Вот это общая постановка. Здесь невозможно ответить.
Что нужно делать? Общаться с ним, молиться?
Нет, что, как общаться с ним, это вопрос другой. Конечно, если вы, если у вас есть такая возможность, конечно, тем более, если родной человек, если вы имеете, ну, достаточные способности и образования, то можно, конечно, что познакомиться с основами этой секты и показать, каким результатом приводит она человека. Но мало этого. Вы знаете, почему в секту уходят? Потому что не знают православия. Если бы только узнали, что такое православие, какой оно дает красоту человека, да никто бы во веки веков не ушел. А у нас ведь что иногда бывает, вы знаете, вот на моих глазах. Пришел человек, ничего не знающий, руки назад, подбегает какая-то, бах, по рукам ему. Я думаю, ой, какая религия любви. Пришел он, да. Христианство, религия любви. А к сектам придет, его оближут всего. Мы гоним. А если бы он знал, к чему призывает христианство, плод духовный есть любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, кротость, воздержание. Вы подумайте, вот что такое христианство. А вместо этого что видит человек? Когда он этого ничего не видит и этого не знает, то он идет туда, естественно, где его принимают с распростертыми объятиями. Конечно, если вы хотите, то, ну, для этого надо хорошо познакомиться, ну, конечно, познакомиться надо и с этой сектой, с основами ее учения, и самое главное, все-таки уметь показать, что же такое православие, что оно дает человеку, что оно дает человеку. Вот вопрос. Если вы не ответите на него, все, все. Зачем ходить? Это тут стоять бессмысленно, да, в храме, когда поют еще на почти непонятном языке, что-то там бормочут. Слышите, какую можно карикатуру создать на христианскую церковь? И тогда человек действительно может сбежать. В общем, это работа порядочная, чтобы человека выловить оттуда, но если он не перешел уже грань. Знаете, есть грань, когда происходят какие-то психологически необратимые процессы, и тогда уже бывает поздно, ничего не сделаешь. Тогда только остается правильно молиться. А еще скажу один момент. Если мы действительно за кого-то очень болеем, неважно, живого или усопшего, но очень болеем, действительно хотим помочь ему, то нужно вот что сделать. Христос ученикам, которые не смогли изгнать беса из больного, сказал: «Этот род изгоняется молитвою и постом, не просто молитвою, не просто записочкой к батюшке. Батюшка там прочитает записочку, имя, а молитвою, во-первых, правильной, о которой мы говорили, во-вторых, постом, то есть ради этого человека, Господи, я вот отныне, вот сколько там, это зависит от человека». День, неделя, месяц, год. Вот на моих глазах был случай. У священника одного дочь сломала ногу. И он, человек, ведущий очень хороший образ жизни, но прямо сказал: до тех пор, пока у моей дочери сломанная нога не станет такой же здравой, как прежняя, я не выпью теперь отныне ни глотка вина». О, мне так понравилось! Причем я точно знаю, что он так сделал. Вот это мне понравилось. Он отдал часть своей души, а не просто записочку написал, а не просто слова произнес: «Господи, помилуй». А от себя ничего не дать. Ведь мы как молимся? Мы от себя ничего не хотим дать. От себя надо дать. Вот отныне не пью. Ну хорошо, не можешь совсем. Хорошо, 40 дней. Воздержусь на 40 дней. Необходимо принести жертву. Духовную жертву надо принести. Тогда будет действенна молитва. Кстати, это может иметь значение и в отношении того ближнего, который попал в секту. Вот так.
Алексей Ильич, дети после окончания православной гимназии идут в храм. Они очень хорошо знают всю службу, могут все объяснить, а храм не идут. Почему, что не так?
Дело вот в чем, что основная беда, о которой уже я сказал, в православных, кажется, школах, о, если бы только в гимназиях, не буду дальше продолжать перечень, нигде не учат молиться. Тот, кто научится молиться, я вам скажу, он жаждать будет просто молиться. Он жаждать будет, потому что молитва – это действительно дает великое утешение душе человеческой. Великое утешение. Поэтому тот, кто научится молиться, он ни за что не променяет молитву, ни за что другое. Его, он сам потянется в храм, побежит в храм. А у нас во что превращается? Он стоит за богослужением. Почему? Положено. Сегодня вы все причащаетесь. Ну ладно, причащаемся. Нам. Вы слышите? Превратили форму. Великое дело души превращаем в форму. Нисколько я не удивляюсь, что после такой формы, когда человек мучается, переминаясь с ноги на ногу, стоит в храме, когда же это кончится? Да, что он после этого, когда уже он не обязан идти в храм, он и не пойдет. Слышите? Молиться не учим, а молиться надо учить с самого малого возраста. Да, сыночек, дочка, надо с вниманием произносить, обязательно с вниманием. Ты не тараторь. Внимательно надо. Приучать прям надо. Внимательно. Вот давай с тобой произнесем: «Господи, помилуй». «Господи, помилуй». Слышите? Вот как надо учить. А у нас что? Ну-ка, расскажи, Богородица. Та-та-та-та-та-та. Ой. Да. А теперь и Отче наш. Ой. Даже символ веры. Ну, верх совершенства. Все знает наизусть. Долго ли записать, допустим, на магнитофон, да и все, нажать кнопку, и тоже прокрутит. Чему учим? Надо учить не словам молитвы, а учить молиться. Я вам скажу, в этом вся беда, что религия уходит от людей.
Вопрос по Евангелию от Иоанна. В беседе с Никодимом Христос говорит о необходимости родиться свыше. Как? Что значит родиться свыше?
Вы знаете, здесь приведена беседа в таком сокращенном варианте, что, короче, кажется, больше и некуда. Поэтому здесь только есть, ну, некие намеки. И все. Но святые отцы говорят, что рождение свыше – это дело очень такое серьезное, важное и трудоемкое. Это то, о чем говорил Серафим Саровский, когда сказал, что цель христианской жизни состоит в стяжании, то есть приобретении Духа Святого Божьего. Это, если хотите, плод правильной духовной жизни. Плод правильной духовной жизни. Вот что такое рождение свыше, предполагающее правильную молитву. Но, как мы сказали, критерием этой правильности, правильной духовной жизни. Что является критерием правильной духовной жизни? Приведу слова, замечательные слова. Первым признаком начинающегося здравия души является, угадайте что, чудеса, ах, прозорливость, да, предсказания. Вот такие мы люди. Первым признаком начинающегося здравия души является, наконец-то, видение своих грехов. До этого они у меня так проскакивают и все. Да я просто внимания не обращаю на них. Просто никакого внимания. Все пролетают мимо меня, я мимо них. Первый признак. Вот критерий правильной духовной жизни. Я начинаю все больше видеть. Действительно, Господи, я ни одного часа не могу провести, ни одной минуты провести правильно, оказывается. Все не туда. Внимание. Вот эта правильная молитва, да, она и приводит человека в конечном счете к видению своей греховности. Это важнейшее положение. Почему? Вот недавно знакомая одна. Все, 40 лет, молодая, цветущая, все. Случайно почему-то пошла в больницу. Рак 4-й степени. Слышите? Мы невнимательны к своей жизни, духовной жизни. Я уже говорю не о теле, а о душе теперь. Невнимательны. Все грехи наши, которые мы творим непрерывно, все пролетает мимо нас. Так вот, первым признаком, началом, что хотя я, кажется, начинаю что-то видеть, это видение своих грехов. Он даже дальше продолжает, этот человек, бесчисленных, как песок морской. Вот оно, если бы мы пошли по этому пути, вот он критерий, тогда бы мы совершенно иначе относились к очень-очень многим, так сказать, положениям нашей жизни и поняли бы очень многое. Вот он критерий, его надо держаться. А в народе нет. В народе кого ищут? Ну, сколько раз вы там речались? Где тут прозорливый старец? Какой видение? Мне нужен прозорливый старец, а вы мне тут не знаю кого еще начинаете. И который чудеса творит, говорят, исцеляет. Даже, слышите, что ищет? Язычество. Классическое язычество. Хотя мы православные. Христос пришел спасти нас от страстей и грехов, а мы от чего? От чего угодно, только не от этого. Вот так, вот в чем суть, вот в чем и ошибки, и критерии, и в чем суть нашей духовной жизни, вот в чем все состоит. Это надо, по крайней мере, хотя бы знать и помнить.
Что должен христианин знать о потусторонней силе? И может ли человек, священник, изгонять бесов, или это является имитацией, что сегодня происходит?
Лучше не вникать в эту область. А нужно бороться со своими страстями и каяться в своих грехах. А о той силе лучше не стоит заниматься. А уж изгонять бесов, святые отцы говорят, изгонять бесов может только тот, кто изгнал из себя страсти. Вот кто, а не просто батюшка, не просто даже хороший батюшка. Вы знаете, что преподобный Сергий за всю свою жизнь только однажды исцелил бесноватого. Только один случай был. А Антоний Великий, которому привел один генерал свою дочку, даже не открыл дверь ему, а там из-за двери сказал ему: «Знаешь что, я такой же грешный человек, как и ты. Но если ты хочешь, чтобы твоя дочь исцелилась, вот, иди вот в тот храм и помолись там». Генерал поверил. Пошел со слезами, помолился. Дочь исцелилась. Один раз. А теперь по расписанию придите в нашу лавру. По расписанию творим чудеса. Боже мой, до чего мы дошли? И откуда это идет? А вы знаете, что в Римо-католической церкви вот уже много лет существуют специальные курсы, слышите, двухмесячные курсы по обучению студентов того, как изгонять, исцелять бесноватых. Вы слышите? Вы слышите, до чего дошло? Вы подумайте, до какого извращения то, чего достигали святые, какими подвигами, и никогда не пользовались этим, тут двухмесячные курсы, все в порядке, и больше ничего. Кстати, их возглавлять сейчас будет, забыл я его имя, но один епископ католический, который сначала женился на последовательнице Муна, потом все-таки раскаялся, так, после этой женитьбы, да. И теперь ему, кажется, поручили эту область. Это замечательно, просто красота. Да. Никакой батюшка не может этого делать. Сей род изгоняется молитвой и постом, а не крапилом и крестом. Почитайте хоть деяния апостолов, как эти семь сыновей первосвященника нарвались на одного. Пришли, стали изгонять. А этот бесноватый сказал: «Знаю Павла и Христа знаю, а ты кто такой, а вы кто такие?» И исколотил всех семерых. Причем не просто исколотил, а еще начал срывать с них одежды, сорвал одежду, они пытались сопротивляться. И они потом голиком дули по улице от него. Картинка изумительная. Это был образ, показал, то же самое будет происходить и с теми нашими священниками, который будет заниматься этим делом. Как ты смеешь изгонять бесов, не победив прежде своих страстей? Вот закон духовный. Ой, а почему мы с вами осуждаем? Потому и у них есть тоже причин хватает. Увы, я же вам говорю, увы. Увы, Господи, помоги им исцелиться. Не тем больным, а я говорю, тем батюшкам, которые этим занимаются, им помоги Бог исцелиться. Так же, как и нам.
Такой вопрос, что многие дети культуры были протестантами и прославляли Бога в своей музыке и картинах, в своих произведениях. Не говорит ли это о том, что протестантизм тоже является истинной верой? Такой вопрос.
Вот видите, как вы хорошо назвали. Я могу прославлять Бога и музыкой, и литературой, и искусством. А Христос мне говорит: ты что занимаешься глупостями? Ты можешь меня прославить только одним – борьбой со своими страстями, а не музыкой, литературой, картинами. Скажешь: вы что, с ума сошли? Я что, пришел ради этого? Если бы это было нужно, так я бы пришел бы гениальнейшим живописцем, гениальнейшим композитором, гениальнейшим полководцем, императором. А он пришел нищим и сказал: блаженны нищие духом, то есть смирившийся человек, а не тот, кто много написал и много сочинил. Неужели это... Вот видите, да чего, полное непонимание. Так вы знаете, пока я ничего не написал, ну, я так вот другие написали. А когда я много написал? О! Я уже, как я вам сказал, не фунт изюма. Я не такой. Знаете, у Феофана Затворника есть замечательная фраза: «Сам дрянь дрянью, а все твердит, я не такой, как прочие люди». Вот так. Поэтому что все это внешнее, что это дает, если моя вся душа заражена страстями, и я даже не приложил еще и начало к тому, чтобы начать хоть немножко бороться со всякой гадостью, которая во мне сидит. «Дай мне душу твою, – говорит Господь, – а не твои картинки и музыкальные пьесы». Ну, это смешно. Так вот, протестантизм в чем виновен? Слушайте, приходилось, ну, постоянно вот так, за столом мы же сидим, да, с ними разговариваем. Ведь представьте себе, это какая вера? Оказывается, Лютер, основоположник протестантизма, прямо черным по белому записано, пишет человеку, человек, для верующему, верующему прощаются все грехи, прошедшие, настоящие и, ура, будущие. Все грехи. Спрашивают его, как же быть? Прощай, значит, уже становятся негрешными? Нет, говорит, мы грешны, но праведность Христа закрывает от Бога, Христа, а теперь от Бога, нашу греховность, и мы оказываемся оправданными пред Богом. Вы слышите? Неочищенными от страстей, слышите? Не исцеленными от страстей, а оправданными. Хорошо бы, если, представьте себе, человека искалеченного, да, привезли там какому-то хирургу, больницу, и ему сказали, будьте спокойны, мы вас не отдадим под суд, мы вас оправдаем, вы невиновны, идите. Скажешь, как идите? Я калека. Вы слышите, в чем беда протестантизма? Боже мой, оправдание. Исцеление от страстей необходимо, а не оправдание. Патриарх Сергий наш, Строгородский, по этому поводу писал, какой ужас проповедуется. Это значит войти в вечность, в вечности быть во всех страстях. А что такое страсть? Слово «страсть» – страдание. И каждый знает, одна зависть. Что сделать с человеком? А злоба? Оправдана? Да нет, дело не в оправдании нужно, а исцеление. И спасается человек не пустой верой, а спасается чем? Вот с чего мы начали сегодня. Они даже этого не знают, к сожалению. Спасается чем? Смирением человек. А смирение приобретается, ой, каким трудом, борьбы со своими страстями, борьбы, покаяния, правильной духовной жизнью, правильной молитвы. Ну, вот вы себе представить не можете даже, да, до чего там даже. Вот сидит нога, лучше я показывать не могу, потому что стол очень высокий. Я бы вам показал бы сейчас на мессе, то есть на литургии, вот так, нога на ногу. Ну, папироса нет, сидит. Это ждет сейчас и в христианский канон идет. Да. И потом, значит, идут причаться. Да. Причем причение-то, как понимается, у разных протестантов по-разному. У кого-то, как я вам говорил, это только воспоминания о Тайной Вечере лишают себя такого великого таинства.